В прошлый раз мы вели речь о том, как устроены переживания и то, как различать две вещи – переживания и что переживается. И главная новая идея, которая возникла в связи с этим, что мы всегда переживаем те умственные операции, которые возникают в той ситуации, о которой мы думаем, что мы ее переживаем. Положим, мы думаем, что переживаем ситуацию обиды. На самом деле мы переживаем то, что делает ум в связи с этой ситуацией. И оказывается, это совсем другое. И если мы можем размыслить, осмыслить, увидеть умственным взором то, что мы переживаем, то мы приобретаем способность контролировать свои переживания. Вот сегодня как раз мы детально будем разбирать то, что происходит при обиде. Причина это в том, что одна из первых, самых высших эмоций человека, которая регулирует его отношения с другими людьми, особенно в любовных отношениях, является источником многих проблем. Если обида возникает слишком часто, если по ничтожному поводу, если она длится долго, то в этом случае мы говорим, что этот человек обидчивый. Для очень обидчивого человека характерно, если психиатр положен или психолог его обследует, он скажет, что он очень ранимый. Он скажет, что у него нервная система. Тема чрезмерно чувствительная. Даже построена теория, что у него слабая нервная система. Что нервные клетки быстро истощаются. Поэтому у него астенический синдром. А раз астенический синдром, то надо его, улучшать его здоровье с помощью каких-то общих средств оздоровления. Или давать ему такие препараты, в результате которых чувствительность клеток будет понижаться. Если ему давать эти препараты, то постепенно он становится тупым и глупым. Но обидчивость его не уменьшается. До сих пор люди не выработали способы, как работать с обидой. Если, положим, сильно верующий человек сосредоточит свои чувства и мысли на Боге и будет просить его прощения за то, что он обиделся, конечно, он с этим справится. Но пока он молится, пока он в храме, пока он повторяет свои просьбы или молитвы, все в порядке. А как только он это перестал, то все возвращается на старые пути. Поскольку структура обиды, те умственные действия, которые происходят сознательно и вырабатывают эту эмоцию, не изменились. Они существуют. И всегда включаются, когда создаются сходные ситуации. Поэтому любые приемы, с помощью которых мы хотим справиться с обидой, стыдом, виной и так далее, они только имеют временное, локальное значение. Скажем, я увлекся работой, или решаю головоломку, или занялся сексом, или у меня приятное общение, или я захвачен полностью работой, которая мне нравится. Вот на это время, пока я захвачен, я отвлекаюсь. Может быть, та обида и то чувство, которое для меня неприятное, с которым я так справляюсь, действительно она отойдет, но моя обидчивость и способность обидеться на что-то еще другое остается. Поэтому до сих пор неизвестны такие средства саморегуляции, с помощью которых человек может справиться с этим вещами. А каковы последствия из этого? Ну, я же говорил вам, какие способы, положим, химические средства защиты, там, агрессия и тому подобное, конечно, на время решают проблемы. Но все, что есть, возвращается и выходит снова. В прошлый раз мы установили, что наши многие переживания возникают вследствие тех умственных операций и действий, о которых мы не замечаем и которые происходят и включаются автоматически типичными ситуациями. Поэтому для того, чтобы, скажем, справиться с эмоцией, нужно знать, как работает она, эта эмоция. И если человек знает, как она работает, с этого момента он может уже об этом правильно думать. Вот что удивительно. Если вам сказать, вот смотрите вот в эту точку и постарайтесь что-нибудь увидеть. Зайдите в лабораторию, скажем, и постарайтесь что-то увидеть. Вы увидите беспорядочное размещение различных приборов со странными назначениями. Но если вы прошли курс химии, вы точно знаете, что делает каждый из этих приборов, каковы их функции и тому подобное. Вы приобретаете видение. Если вам кто-то говорит, займись интроспекцией и изучай свое собственное «я». Вот медитация на собственном «я». Кто я такой и так далее. Но пока ты медитируешь, это помогает. Но многим даже и вредит. Потому что начинаете себе думать, и у нее всплывают непроизвольно самые разные мысли. Если попробовали это сделать, то оказывается в процессе медитации возникают удивительно скудные мысли, и они не несут никакой ценности. Ну что-то вы, что вы знаете о себе, кроме того, что вы уже знаете? Ничего. Ничего. Человек устроен так, что он, когда видит, смотрит, он видит только то, что он знает. На 90% примерно. Поэтому, когда я ему скажу, давай подумай о своей обиде, вот постарайся понять ее, что произойдет? Произойдет именно то, что нежелательно. Он снова обидится, снова начнет переживать эти чувства, может быть даже сильнее, чем в прошлый раз. И поэтому, чем больше он об этом будет думать, обычно, тем более обидчивым он станет. Это поняли все. Поэтому люди стараются о своих эмоциях не думать и всячески отвлекаются. Обыкновенное повседневное правило – не надо думать об этом. Нужно все это забыть. Время – самый лучший целитель. И если ты постепенно об этом перестанешь думать, то оно уйдет в тебя. Но почему-то не уходит. Если вы обидчивы, если вы ревнивы, как бы вы ни старались об этом думать, оно все вылезает, да еще с большей силой. Я не знаю случая, чтобы человек ревнивый стал менее ревнив в своей жизни. Когда он достигает маразматического возраста, то его там старуха, если она живая, не умерла давно, то она просто и удается, насколько фантастична ревность старого маразматика. Чем это происходит? Обусловлен законами психологии. Если какой-то образ возникает и сочетается с каким-то переживанием, то происходит эмоциональное подкрепление, и этот образ становится все более чувствительным и сильнее заряжается той эмоцией, которую он при этом переживает. Его в прошлом году обидели, он сегодня умирает от инфаркта, и думает, кто его убил, чего он умирает. Если бы он был на работе, отвлекался там, занят делом, наверное, бы выжил. А поскольку он не умеет ничего делать, кроме как быть начальником, скажем, или выполнять свои производственные функции, живет в скворечнике на 10-м этаже, на 6-м, что он умеет? Он всего открыт. Он инвалид. Поэтому он не может не думать о том, как его обидели. И, скажем, автомобиль у него возрастает. Это чувствительно. И наступает момент, когда его организм не выдерживает стресса, и он погибает. Значит, кто его убил? Его убивают не просто эмоции, не то, что у него есть обида, а его убивает именно тот способ мышления, который характерен для него. Поэтому, когда человек старается не думать о чем-то, то, что для него плохо, скажем, сильная эмоция, будет большой стыд, большая обида и так далее, то он не может избавиться от этого. В тот момент, когда он отвлекается, ему становится легче, но и он с такой же силой возвращается. Он думает, что у него очень много обид. На самом деле у человека способность обижаться и обида одна. Как он в детстве обижался, когда ему было 4 года, 5 лет, когда у него не было игрушки или мама вела себя иначе. Сегодня когда он взрослый, он обижается на то, что его жена или друзья их прибегают. И когда он будет пожилой человек, он также будет обижаться. Способы содержания обид могут быть самые разные. Но сама функциональная система, вот то, что вырабатывает эту обиду, то, что делает обиду в нашем бессознательном, остается то же самое. Поэтому, если ты научился правильно размыслить свою одну обиду, но правильно, то постепенно твоя обидчивость по отношению ко всем обидам уменьшается, если ты приобретаешь способность интроспекции и осознания. Поэтому, если ты не знаешь, как устроена обида твоя, не знаешь, как работает твой ум, вырабатывая обиду, ты не можешь ее неправильно думать. Просто потому что, когда ты не обижен, об этом не думается, а когда ты обижен, мысли совершенно другие. Что думает женщина, которая, скажем, обиделась, или мужчина, который обиделся? У него, во-первых, появляется импульс агрессии, гнева. Он обвиняет снова себя или других. Или он обдумывает планы мести, высиживает драконовые яйца гнева и так далее. Но это длится до тех пор, пока что-то его не отвлечет или он не устанет. Когда его нервная система устает, он засыпает, вроде к утру легче, пока подобная ситуация не повторяется. Значит, таким образом, когда человек обижен, он может думать о своей эмоции обиды? Нет. Просто он не может потому, что управление его душой, то есть управление его мышлением, переживаниями, поведением, берет на себя обида. И она становится управителем. Как она стала управителем? Она уже управляет. Она не допускает к себе. Это вполне естественно, если она не была бы управителем. Поэтому в этот момент человек становится не в себе. Он не в своем уме. И это буквально. Потому что, собственно, его ум подчинен этому управлению. Его самосознание не управляет. Когда Отелло душит Дездемону, значит, управление взяло на себя ревность со всеми программами поведения, характерные для данной культуры. Как должен вести себя ревнивый человек с черной лицом, с черной кожей, но обладающий огромной властью и безответственностью. Когда ревность овладевает обывателем, скажем, который живет в своем дворечнике на 8-м, 6-м этаже, то он не всегда душит свою жену или мужа, не травит мгновенно, а, скажем, эти условия культуры и правила ревнования, они вложились и очень редко отклоняются. Хотя судебная статистика говорит о том, что убийство, большая часть, когда мужчина убивает женщину, чаще всего связано с переживанием ревности и мстительности, которая в этом реализуется. Значит, когда человек в состоянии эмоций находится, он не может об этом думать. Почему он не может? А он просто не знает, о чем надо думать. Если его обучить и сказать, вот думать уже об этом так-то и так-то, если он приобретет определенный навык, то значит он сможет думать. Потому что наш ум обладает колоссальной способностью проникать в проблему и решать ее. И это не зависит от образования. Правда, если человек имеет психологическое образование, убедить его трудно, потому что ему вихрят мозги в течение 6 лет в университете. Потом он пишет диссертацию. Он становится ученым. Ученый, который разрабатывает знания, он может выдающимся ученым быть. Выдающимся. Но почему-то многие из них кончают в сумасшедшем доме. Почему? Потому что он мыслит патогенно. Он создает продукт духовный для других, а сам не может этим пользоваться. Потому что он создает маленькие кусочки продукта. Ведь наука устроена как? Она не может все знания наверное создать. Годами человек экспериментирует, открывает какую-то зависимость и сообщает об этом в научном журнале, и его за это хвалят, дают ему за это деньги и правильно делают. Наука идет маленькими шажками. Она исследует разные аспекты законов поведения души человека. И кто же охватит в целом это? Только тот, который ставит перед собой задачу. Не делать этих открытий на время, а пользоваться теми открытиями, которые уже сделаны людьми в области данной науки. Поэтому кто как занимается. Но если, положим, эти закономерности организовать в единое целое и подчинить той цели, которая стоит перед нами, скажем, научиться размышлять свою обиду. научиться размысливать любые эмоции, ослаблять их, научиться контролю. Тогда эти достижения по науке могут быть использованы. Могут быть использованы. Так вот, смотрите, значит, если я по клиенту или человеку объясняю, что твоя обида происходит от того, что ты делаешь такие-то операции, и вот он это понял. Конечно, когда он сильно обижен, он думать об этом все равно не может. Но эмоция, она не постоянна, она усиливается, ослабевает. Вот когда вспышка, а потом пошло слабее, через несколько минут он уже ослабевает. В это время он может взять рука за рога и начинать совершенно по-другому думать о той эмоции, над которой он размышляет. Вот сегодня я вам расскажу, как надо правильно думать об обиде. Как ее укротить и сделать бессильной. Когда мы ее размыслим, она становится бессильной. Все, что мы знаем и можем пронаблюдать, подчиняется нашему сознанию. Все в нашем организме. Если оно не подчиняется, то мы просто не знаем, как оно происходит. А если мы не можем и не знаем, то мы испытываем страх и тревогу. Положим, вы наблюдаете какой-то странный стук, ночуя в лесной избушке. Вы испытываете тревогу до тех пор, пока не узнаете, что это такое. А если взять, положим, ваш внутренний духовный мир, то там половина... как очень незначительная часть высвечивается в сознании. Остальное происходит само собой. Не нужно думать, то, что происходит само собой, обязательно это вредно. Как Фрейд думал, что все бессознательное, это неукротимые, низменные, темные инстинкты, которые укрощаются в нашем сознании и рвутся к тому, чтобы реализоваться. Еще подобное. В нашем бессознательном очень много прекрасных, мощных, эффективных вещей, так же, как и неэффективны. И все зависит от того, как они работают. Даже хорошие вещи, если они работают плохо, неуместно и там, где надо, они причиняют ущерб. Они создают стресс. И вот если мы начнем думать, почему существует обида, вина, стыд. Какие-то мудрецы говорят, что истинный мудрец спокоен и равнодушен, и его не проймешь никакими чувствами, он равнодушен к успеху и неудаче. Такие стихи есть в этом там, в Бхагавад-гите, и мудрецы Востока, и современные пропагандисты восточной философии говорят, что вот, нужно жить в таком состоянии, что тебя ничего не трогает. Но представь с тобой рядом мужчина или женщина, которого ничто не трогает. Где он окажется через какое-то время? Он будет в сумасшедшем доме с диагнозом, положим, шизофрения, эмоциональная тупость. И с ней никто не захочет иметь дело. Почему? Если он не испытывает эмоции, то его поведение непредсказуемо, неизвестно, что он будет делать. Вот аутистичные дети, у них лица как маски, и никто не знает, как они через следующую секунду будут реагировать. Так родители в ужасе, и ужасно, что они растут. Но, к счастью для родителей, они быстро умирают. Они не могут приспособиться. Однако аутизм взрослых часто достигает такого уровня, что он, человек, заболевает, его место психболит. Там он живет и вроде приспособился к тем условиям. Но там о нем заботятся в разной степени, и поэтому как трудно сказать, а что он приспособился. Почему? Больничная обстановка. Так вот, когда я начинаю думать о том, хорошо или плохо, когда ты обижаешься, все зависит от того, как долго ты это делаешь. И какова функция обиды? Функция обиды состоит в том, чтобы побудить другого человека, которого ты любишь, который близок, вести себя так, как ты ожидаешь. И все. И если он обидел тебя и при этом испытывает чувство вины, он, если он тебя любит, тебя обидел, он не может не чувствовать вину, то его вина заставляет его изменить собственное поведение в направлении достижения большего согласия. Вот каковы функции этих эмоций. Человечество эволюции создало эти эмоции. И они возникают и существуют там, где есть любовные отношения. Когда человек живет чувством другого и идентифицируется с ним. И это способствует выживать. Те общества, первобытные сообщества, где не было этих эмоций, они не могли быть сплоченными в такой степени, чтобы выжить в борьбе за существование. А поскольку мы выжили, мы имеем все то, что благодаря чему мы выжили. И это есть наши эмоции. Поэтому думать о том, что вот нужно добиться, чтобы не обижаться, как один прошел у меня курсы на генном мышлении, а мать мне звонит и говорит, что он спятил меня, он как-то ведет себя странно, что, в общем-то, я вызвал психиатра. Я говорю, подожди, не вызывай. Ясно, что он не понял этот новый человек, суть соногенного мышления. Там сказано, человек должен переживать все эмоции. Ты стыдишься, стыдись. Если обижаешься, обижайся. А в чем премудрость? В чем совершенство? А в том, что эмоция должна выполнить свою функцию и не делать ничего лишнего. Она должна делать то, что должна делать. Сообщить информацию, если я тебя обидел, о том, что? Я должен изменить свое поведение. Если я обиделся, она сообщает, что я, предположим, обиделся потому, что ее поведение совпадает с моими ожиданиями. Все. Больше никаких функций не выполняет обида. Если мы это поймем, мы поймем значение ее. Поэтому если ребенок растет и не научился обижаться ни на маму, ни на папу, и если у него нет чувства вины, то он и стыдиться не будет, и его отвергнет общество. Он жить не сможет. Он будет покончен. Потому что его поведение не подвергается саморегуляции между личностными взаимодействиями. А любой саморегулятор содержит в себе и поощрение, и наказание. Наказание – это плохая эмоция, которая возникает вследствие того, что наступает изъяны в поведении. Поэтому в каком случае, положим, обида начинает произойти? Да если она становится застойной, если она длительной, и если она накапливает, она истощает нервную систему, и человек становится просто больным. Он реагирует неправильно. Он находится во власти своих обид. Он становится параноичным. Он считает, что все его обижают. И с этого момента с ним покончено. Он постепенно вытесняет из общества. Вытесняется гибко, незаметно, скажем, все очень обидчивы, одиночки. Вот я страдаю от одиночества. Страдаю от одиночества, потому что никто с ним не хочет иметь дело. Я говорю, какое одиночество? Если смотри, сколько людей вокруг тебя, ты ходишь на работу, сколько приличных мужчин, женщин. Она говорит, нет близких людей. Все они маячат, это летают, а близких нет. Я думаю, почему нет близких? Да просто потому, что нельзя сближаться с этим человеком. Он очень обидчив. И если ты его полюбишь, он тебе понравится, то будешь страдать от чувства вины. Я знаю семьи, в которых мать управляет с помощью чувства вины, поведением мужа, детей, окружающих. Постепенно у них формируется невроз вины. Они живут как под проклятием. И даже она умерла, они все еще находятся под властью того управления, с помощью чувства вины, которым они подвергают. Никто не может разорвать этот вот порочный круг, эту цепь, которая их сковывает. И когда я смотрю, что эта семейка не так уж богата, тратит все силы, чтобы, положим, поставить очень богатый памятник и так далее, я понимаю, это не память о матери, это защитно-оборонительное поведение против собственной невроза вины. Я могу привести это чисто множество примеров. Такого рода. Когда мы изучаем психосоматические заболевания, говорят, вот у него язва, или у другого дистензия желчных путей, у третьего положим хронический запор, который конечно все равно не убьет через какую-то другую болезнь. Все думают, откуда она берется? Почему у животных нет язвенной болезни? Ну, домашним животным можно сделать язву. А если внимательно посмотреть, психосоматическое отношение состоит в том, что эмоции любые включают, запускают какие-то физиологические, соматические реакции. Это естественно, когда вы в гневе запускаете что? Все гневные реакции. Интересно, а что должна запускать обида? Она не должна включать психосоматику. Нормально она должна включать что? Социальное поведение, размышления, просить прощения надо там, или прощать кого-то. Вот это поведение. Но представьте себе, если ребенок рос в такой семье, в которой, когда его обижали, заглаживали обиду кормлением, и постепенно его организм научился на социальную ситуацию, скажем, на ситуацию обиды, выделять хитрый сорт, то есть кормление. И вот он научился, никто об этом не знает, он даже не знает. Он входит в жизнь, и всякий раз, когда его обижают, когда он обиделся, а он обижается очень часто, как ведет себя желудок? Нормальный желудок должен реагировать на пищевые объекты. Почему ситуация? А у него на что реагирует? На обиду, ты меня не любишь, или ты плохо на меня смотришь, у него что отделяется? Кислый сок. А при всяком стрессе слизистый покрывается язвочками. Вы не думаете, что у вас слизистый всегда на таком состоянии? Ты в гневе разозлился, если посмотреть в микроскоп там и посмотреть, там язвочки образовались. Успокоился, они растворились. Это беспрерывный процесс. То же, как раковый клетки появляется и исчезает. Их стало много, теперь плохо сделали диагноз, что это там раковые клетки. Постепенно ты умрешь. Почему? Потому что ты находишься под властью патогенного мышления. Если есть раковые клетки, обнаружили после эти диагнозы, скажем, сосков с маски там или каких-то слизистых, то эта женщина схватывается этой мыслью и постепенно сходит на нет. Это выгодно медицине. Выгодно, чтобы люди больше лечили, хорошо платили. Но это не выгодно самому человеку. Поэтому, если у него сложилось так, что обида включает пищеварительную реакцию, будет язвенная болезнь, сначала гастрит. А если у другого обида будет антипищеварительную реакцию включать, может так научиться организм? Может. Поэтому во время пищевого поведения, скажем, во время еды, родители там очень строго его контролировали или ссорились, удрались, то постепенно у него, как только появляется пищевая схема, у него включается антипищеварительная реакция. Скажем, на страх, или на обиду, то же самое, или на стыд, или на чувство вины, или на жалость. И в жизни, когда появляются эти чувства, скажем, обиды или страх, при страхе надо убегать и готовиться к драке. Это абсолютно естественно нормальное поведение. А у него сжимается жесткая сила. Будешь он когда-нибудь здоровым? Это же плат для медицины. Во-первых, он будет всю жизнь лечиться от желчнокаменной болезни. Когда не образуются камни в желудке, простите, в желчном пузыре, то появляется уже субъект в зеленом, это тренированный хирург, который умеет это делать, а любой труп должен оплачиваться. Он удаляет желчный пузырь, и он как-то выживает. Выживает. Вот задается вопрос. Значит, кто запускает интерес? Эмоции. И если проанализируете, всегда найдете, какая эмоция запускает. Поэтому, когда мы будем думать в обиде, неизвестно, что с обидой у вас в организме происходит. Неизвестно. Потому что это нужно специально обследование пройти, а и не нужно. Если ты заметишь, что после обиды что-то у тебя такое не в порядке, знаешь, что это обида тебя случается. Или там страх, или какая ему. Обычно психотерапевт что делает? Он говорит, какие симптомы у тебя, такие. Он говорит, вот составь список, отвечает точно время. Вот у тебя это было, значит, что происходило при этом? Это произошло, что было? Вот такой списочек он сидит и разгадывает. И если он разгадает правильно, он узнает, в какой эмоции все эти болезни. Поэтому, если человек обидчив, и если на обиду он реагирует нормально, скажем, да, старается простить, там, найти общий язык и тому подобное, он ничего не болеет. А если у него какая-то психосоматическая реакция, он, и вот спросишь его, а обиды обижаются часто или нет, он говорит, нет. А почему? Потому что у него быстро эта эмоция конвертируется в соматическую реакцию, физиологическую. Поэтому она не осознает. И тогда он даже сам не знает, что он обидчив, и что у него это психосоматика. Если же он усваивает методы мышления над обидой и научит ее контролировать, то тот, у которого обида не связана с психосоматическими отношениями, все равно он получает какую выгоду, он меньше обижается, ему легче жить с окружением и так далее. Если у человека, у которого эта обида связана с психосоматикой какой-то, тогда он будет чего-нибудь выздоравливать. Если это точно так, может быть и не так. Может не только обида, а связано со страхом. идея обиды связана с чувством потери. Мало ли какие. Но я вам скажу, что если он ослабляет эту эмоцию, то у нее не хватает силы запускать эти патогенные реакции. Для этого нужна энергия, а вы ее ослабили, причем разрушили. Значит, я вот указал на две стороны. Значит, в общем-то, обида, вина способствует приспособлению людей друг к другу. Это величайший плюс. Это колоссальное достижение духовной эволюции человека. Благодаря чему он стал человеком. Но здесь есть и минусы. Если эти чувства достойные, если они чрезмерные, вероятность очень велика, это разрушает их отношения. Положим, у многих не формируется от этого невозможность. Хорошо это или плохо? Это плохо. Но это касается только чего? Только человеческих отношений, ощущений счастья, благополучия. И касается того, в какой мере у вас эксплуатация. А если эмоция связана с психосоматическими какими-то реакциями, физиологическими, сильными, то это уже серьезно. Серьезно в том смысле, что может возникать психосоматическая болезнь, которая тянется всю жизнь. Современная медицина не может излечивать вот в общем виде. Конечно, есть крупные специалисты отдельные могут, не может излечивать психосоматические болезни. Потому что те традиционные методы, которые при этом применяются, они не касаются патогенного механизма. Когда ему облегчают состояние желудка, дают ему лекарства, смягчающие, диету и тому подобное, они не устраняют тому, то, чему научился организм. То есть реагирует, скажем, на обиду или на эмоцию, причем пищеварительная реакция. Оно не удаляется. Оно остается. Но состояние человека облегчается. Такое лечение именуется симптоматическим. Оно ослабляет симптомы. Человек сносно ведет. Вот, например, если человек уехал куда-то на воды, отъязывает туда, трусковец, я не знаю, куда их посылает, он поехал туда и благополучен. У него симптомы прошли, он думает, что прошли от лечения, что он пил воду. Конечно, не облегчает, когда он пил ту воду, которая врачи точно знают, что вот там такое сидел. Вот. Но он там пожил и возвращается, и у него снова начинает. Через полмесяца, через месяц он опять поймет. Если такой симптом наблюдается, то это свидетельствует не о том, что его плохо лечили, а свидетельствует о том, вот если опытный психотерапевт, психолог, он скажет, да, главная причина лежит именно в его человеческих отношениях и в эмоции. Он тогда этим будет заниматься. Вот. Почему? Потому что, когда если бы я пришел, а там ты сидишь, а ты меня не любишь, или там я тебе ревную, или какие-то у меня проблемы на работе. На работе. Типичные. Эти проблемы устойчивые. Человек в одном месте работает, у него проблемы, был плохой начальник. Вы думаете, в другом месте он будет работать, у него будет хороший начальник? Он будет взять плохой начальник. Почему? Потому что такое хороший, плохой начальник? Хотя он козел. Мне это безразлично. Если я правильно его воспринимаю. Я начальник, он начальник, и вам подчиняться делать те вещи, которые он требует от меня, за это мне хватит денег. Но если у меня мозги не дегрин, то мне всегда будет плохой начальник. Куда бы я ни ушел, вот он говорит, ты как устроен мир плохо, я увольняюсь, отсюда пойду, вот там вроде лучше. Я говорю, что подобное. Оно будет там, ну, как было, и проблема не в начальнике, а в тебе. Он не видит. Так же и люди, которые, значит, а на третий раз выходят замуж за алкоголика. Не алкоголик, ей не нужен. Но она всю жизнь борется против алкоголизма, и она старается, чтобы мужчина был трезвый, но замуж выходит обязательно. За алкоголь. И вы даже будете сидеть и удивляться, почему так происходит. Ее муж пьет, и она уходит от него, или он выгнал ее. Выходит замуж обязательно того, кто ее будет бить. Или терзать ее. Потому что другой мужчина ей не нужен. А синдром сложился уже. Поэтому, если она поймет, от чего это так, тогда она может изменить свою судьбу. Но если она не поймет, она не может изменить свою судьбу. Ну, а теперь, вот видите, что я наговорил вам, и заразил вашим интересом, желанием. Вот как правильно думать об этом? Тогда вы просто, вот я вас прошу. Значит, что произойдет, когда я ожидаю, что так вести должна, а ведешь себя по-другому? Значит, происходит рассогласование, которое причинять мне будет стресс. Вот ребенок, например, прекрасно знает это. Вот ему хочется, чтобы мама подала ему игрушку, с комода он дотянуться не может, мама этого не делает, он обижается, плачет. Наконец мама подает ему эту игрушку, и ребенок успокоился, и обиду его кончает сразу. Мы думаем, дети глупые, эффективные, почему долго не обижать? Ну, тот, кто плакал, у него слезы. И слезы ему дали игрушку, он опять смеется. Мы думаем, что он эффективный. Или он маленький, он еще глупый. А вот мы взрослые, у нас так, если я обиделся, буду бежать тут долго. Вот. В общем-то, уровень понимания у взрослых больше, чем у детей. Вот почему ребенок обижается ровно столько, сколько существует это вот рассогласование. Он хотел это, а его нет, этого, что он хотел. И он это, как ему так устранили, это он сразу подходит. Более того, конечно, поскольку у него очень много соблазнов, интересных вещей, его есть отвлечь резко, он уже забудет об этом, и у него другие проблемы. Почему взрослые люди так себя не могут? Почему он вынашивает годами обиду? Вот эта женщина говорит, он меня обидел, я его никак не могу простить, он ужасно меня обидел. Я спрашиваю, так, да. Ну, лет 10 у меня. Я говорю, ну как вы живете с этим? Вот как бывает, одна дома все это вспоминаю, говорит, и мне противно. Я, говорит, устраиваю сцены, но мне стыдно признаться, что я вспоминаю это, потому что я ему дала слово, что я его не буду по этому поводу третировать. Да? Но ты дашь слово, ты же не сможешь его выполнить, мне неудобно и так далее. И она думает, что у меня плохой характер. Ну хорошо, что он не стал пить. Потом она удивляется, почему муж не спивается. Все спиваются, время стоят. Женщин спают, мужчин и женщин. Одинаковые причины. Поэтому думать, что кто-то тебя поил, вот меня совращали, или вот у меня была такая разборка, поэтому я спиваю. Спивает человек не потому, что его спают, а потому что он научается своими эмоциями справляться с помощью алкоголя. Поэтому если женщина, когда ей плохо, она выпивает слегка подружки, чашки кофе, и ей становится хорошо, то она станет алкоголичкой. В этом нет никакого сомнения. Почему? Потому что алкогольное поведение становится защитно-оборонительным средством против любых плохих эмоций. Ревнует мужа, выпьет, обиделась, выпьет и так далее. А мужчины не лучше. Они также спиваются от того, что, скажем, если он обиделся, когда выпьет, то легче. Почему пьяница очень заботится о том, чтобы их уважали? Он же прекрасно ему понимает, что он не достоин уважения. Но ему надо внимательно, чтобы кто-то уважал. Потому что когда его не уважают, он, скажем, обижается, он больше чувствует. Как он спасается от этого? Выпьет. Ему легче. Потом формируется вот это защитное поведение против алкогольное поведение становится защитой против всех эмоций. Кто-нибудь может прекратить эту установку, раз он научился? Да никто не может. Раз оно сложилось, оно работает. Поэтому чем сильнее, вот как кто-то лечил, прикодировался, где-то чучко там что-то мы сделали. Вот, а мы анализируем случай, когда он сорвался, как говорится, и опять стал пить. Вел себя прилично, полгода, положим, опять стал пить. Любой из них расскажет, что вот взяла тоска, было плохо, и у него усилилось лечение алкоголя. А я вам скажу, чем сильнее эмоции, с помощью которой алкоголь устраняется, тем сильнее лечение алкоголя. Поскольку алкоголь решает эти проблемы, поэтому чем больше у тебя сильнее эмоции, если организм научился справляться с помощью алкоголя, тем сильнее будет лечение алкоголя. И он остановиться не может. Как можно остановиться? Останавливать самым варварским и диким образом. Как у него наказывают. Значит, ему подоказывают стакан, вытечет хряк. Потом вводит подкожный атомоксин, это очень мощное рвотное средство. И когда он выпивает, его получат полчаса. Это отвратительно. Говорят, завтра еще один тяж. На следующий еще. Делаем 5-6 тяж. он говорит, ну все, ты уже, все, у тебя прощение толкует, ты сидишь. Он, когда выходит из больницы, идет домой, он как посмотрит на витрину, его мучает. Он думает, что да, его мучает, но проблемы у него остаются. Через какое-то время этот рефлекс убивает, и когда его обижают, или когда ему стыдно, и когда он терпит неудачу, его не уважает, что он делает? Опять прибегает к самому интересу. Потом врачи приходят к выводу, что надо как-то это усовершенствовать. А технологии, фармакология, химия развиваются. Методы устрашения становятся универсальными. Как он удивляет это ампулу таким сильным действующим ядом, который обладает воздухом, когда он соединяется со спиртом где-то в крови, он делает ему смертельную штуку, сон. Ему говорят, о, голубчик, сейчас мы тебя будем лечить, ты перестанешь пить. Он говорит, да, надо перестать, потому что все уже разваливается. Я, дети, я знаю, что их уничтожают, мне противно. Он согласен на эти пути. Ему действительно вводят, потом дают деньги. И с ним начинает шок, он просто умирает. Его реанимируют. Говорят, ну видишь как, оно так. Может, один-два раза, если о нем заботиться хорошо, одному хватит двух раз, одного раза. Ну, говорит, вот мы тебе вживляем ампулу, которая постоянно будет выделять, в общем-то, безвредное вещество, хотя это неправильно, безвредное вещество, которое становится ядовитым с момента, когда ты что-нибудь выпьешь, смотри, теперь не пей, и так далее, там может быть спирт. Вот. Чем отличается это лечение от предыдущего? Лечение – это более сильный способ устрашения. И человек думает, когда же я спасусь от этого? И, а русский человек как он устроен? Он же гениален, он талантлив. Вы думаете, что, его испугаешь таким образом? Он исследует вопрос и знает, что после того, как ампулу взяли, или она вышла, яд, через какое-то время можно свой организм приручить снова. И он начинает опять встречаться и опять пьет. И когда подумаешь, от чего он пьет, вот мы аспирант один в ответ, Лаш, исследует вопрос, как женщины спаивают своих мужей, как они способны к срыву. И оказалось, что основная причина в том, что раз жена алкоголика, она, когда муж трезвый, она это ей не посетит. Вот она сознательно хочет, чтобы он не пил, а в сущности она его стимулирует к этому разу. Так что надо сделать, чтобы ему не надо было пить? Нужно справиться с эмоциями. И когда я говорю, вот он алкоголик бывший, говорит, вот я сейчас срезу, как стёклышко хожу, но противно мне всё-таки. Потому что я все время культивирую алкогольное поведение. Я угощаю всех алкоголем, люблю застолье, никак не пью, и там явно это ненормально. Я говорю, это чувствую. Вот. Я изучаюсь на генном мышлении. Постепенно свои эмоции будут выбирать, и я ослабляю, допустим, и вообще. Я спрашиваю, кто не спивается и будет пить всю жизнь, и не сопьет? Вы думаете, от чего это зависит? Вот физиологи изучают эти пункты клеточки, совместимости, несовместимости. Да какой ты сеть пядей во лбу физиолог, если ты не знаешь психологии, ты ничего не поймешь. Они выдумали теорию клеточной зависимости, физиологической зависимости. Говорят так, организм привык к этому яду, и он требует его. И организм привык. Душа человека привык. Как пить не спивать? Это очень полезная вещь. Если ты выпиваешь от хорошего настроения, и не надо ни одной эмоции души, ты никогда не сопьешь. Простое правило. Даже проверяли на наркоманов, на наркомане. Жрецы, которые систематически принимают наркотики, сильно действуют наркотики, но естественно, не героин, конечно. Героин это искусственный. Практика. То есть эти наркотики не становятся наркоманами. Шаманы не становятся наркоманами. Почему? Потому что они потребляют это для создания определенного состояния духа в хорошем расположении духа. И наркотик не играет роль избавления от чего-то. Кто стоит наркоман? Вот он заболел, у него страшный боль, ему дают наркотик. Постепенно привыкает. Это психологический. Подросток стоит наркоманом. им отвратительно жить. И ему говорят, на, попробуй, легче будет. И его совращают. Да. И он говорит, попробуй. Поэтому я вам скажу, что если алкоголь не используется как защитно-оборонительное средство против эмоций, то алкоголизма не будет. Но критерии, действительно ли это у тебя так, это вопрос сложный. Ты можешь думать, что это тебе просто в хорошем настроении, а на самом деле, где выполняет защитную функцию. Итак, любое несоответствие нашим ожиданиям такого-то поведения вызывает стресс и напряжение. Вот такое напряжение, когда я ожидаю, что ты себя так будешь вести, а ты видишь себя иначе, это напряжение именуется обидой. Для этого нужно, чтобы я тебя любил. Если не нагнется все, то ты его не обидишь и не обидишь. Нет. Почему? Потому что ты можешь классно любить, но это не является идентификацией. Конечно, есть люди, которые со мной вас любят больше, чем чужого. Но все равно это не идентификация. Поэтому для того, чтобы ты обижался, нужны идентификации и довольно теплые отношения, любовные отношения. Поэтому обида поражает любящих, а не против. Если амбиционер там что-то оскорбил или отрапал, то есть не будешь на него обижаться, ты возмущен, ты согласен даже с ним драться. Но это не обида. И эти чувства не болезненны, как ты возмущен. Я выпущен глаза, а ты бунтуешь и так далее. Это переносит в 100 раз легче, чем обида. Поэтому обида во что превращается? В гнев. Почему? А потому что у гнева протаренные пути, он существует миллионы лет. Миллионы лет гнев существует, передается по наследству. Это примитивная реакция. И она отсасывает энергию от обиды, и когда человек в гневе, он не обижается в это время. Я его спрашиваю, ты обижаешь часто? Он говорит, нет, я сам любого обижу. Он агрессивный. Но он думает, что не обижается. Он говорит, я раздражительный, гневлив. На самом деле он становится раздражительным, гневливым, когда он обижен. Он этого не замечает. Почему? Потому что энергия обиды сразу конвертируется в гнев. И все. И такое ощущение он не замечает. Вот так же, как мы не замечаем быстрых движений, там, привычных реакций и тому подобное. Так, вот это на общих словах я вам рассказал. Коротко и ясно. Вы сидите, думаете, неужели так просто? Оно действительно просто. А теперь давайте рассмотрим с точки зрения определенных умственных операций. Когда я общаюсь с другим человеком, откуда я знаю, что он будет сейчас вести, как вести себя? Что происходит в моем уме, чтобы вот эта вот мысль, что я знаю, что он будет делать, возникла? Ум совершает определенные точные операции. Вот пульт управления, назовем его ментальным полем. Вот как полет, что ночной полет, да, он ничего не видит, только вид прибора, это один точно. У него пульт управления. Так вот, представьте себе, у нас есть ментальное поле, пульт управления, в котором высвечен объект я и другие, другой человек, да. Вот другой человек, я думаю, что он хочет есть. Сидит он на кухне. Как я знаю, что он будет делать? Любая хозяйка знает. Каждый мы знаем. Как? Мы этому объекту, мой ум, присваивает определенную программу поведения. Есть фундаментальная операция присваивает. Присваивается эта программа, и как только это произошло, у меня субъективное ощущение, я знаю, что он будет делать. Значит, вот то, что мы присваиваем другую какую-то программу поведения, другими словами, можно назвать ожиданием. Вот он меня любит, и я ему строю относительно этого человека какие ожидания. Ну что, он принесет букет цветов, да? Хорошо, это приятно? Приятно. Значит, мне нравится строить такие ожидания. Почему? Вот такое построение ожиданий получает положительное подкрепление, и я научаюсь этому, и это привычно. Потом он не приносит букет цветов. Что будет? Значит, он должен носить букет цветов. Я привык к этому, получать такого рода удовольствие. Дальше, реальное его поведение таково, что он вообще не будет букет цветов, а просто не делает это все. Само по себе, мы же не обижаемся, когда он просто не носит букет цветов. Мы обижаемся потому, что мы вот это поведение сравниваем с моими ожиданиями. Значит, три операции происходят. Первое, строится ожидание. Второе, это наблюдаем, воспринимаем реальное поведение. И третий акт, очень важный, это операция сравнения. Сравнивается наблюдаемое поведение с той моделью, которую я построил. Три вещи происходят. Наш ум это делает. Первый скажет, а что тут сложного? Ничего сложного нет. Почему ребенок долго не обижается? Да потому что он осознает. Он же знает, что вот мама, мои ожидания, что мама должна это взять, подать мне игрушку. Она не подает. Я обижаюсь, мне противно. Она подает мне игрушку, все понятно. Как только это произошло, у нее все прошло. Но так, поскольку вот эта вот последовательность операции систематически повторяется, образуется умственная привычка, умственный навык. А любая привычка, если возникла, чем она характеризуется? Тем, что мы ее не осознаем, она становится автоматической. А как только она стала автоматической, она уходит куда? В область бессознательного. И работает сама собой. А раз она работает сама, вот из этих трех операций, какую я из них более-менее осознаю? Вот это то, что он не принес в ущерб себе. Все? А операцию сравнения я осознаю? Нет. Сравнение. А свои ожидания осознаю? Нет. Поэтому человек скажет, что у него обида просто возникла, потому что он ведет себя так. А задать вопрос, а почему ты не обижаешься на то, что он ведет себя так? Вот пришел другой, кто-то, если ты не принесешь, ты не обижаешься. Я ей спрашиваю, а почему ты обижаешься? Она говорит, смотрит на меня. Ну как это так? Это же... Я говорю, что это же? Тогда я задаю такой вопрос. А как он себя должен вести, чтобы ты на него не обижал? И она точно знает, как он должен себя вести. Она вам перечислит. А потом я еще идиотский вопрос задам. А так он себя вел когда-нибудь? Или будет так себя вести? Она говорит, не будет. Я говорю, точно знаю, у него нет такого опытной жизни. Я говорю, а почему же ты тогда строишь эти жены? Не знаю. Она само собой. Я говорю, откуда взялась, что он должен так себя вести? Ну как, это было в нашей семье, это роль мужчины, это тоже мужчина. Мужчина должен так себя вести. Я говорю, мужчина вообще в данном обществе так должен вести, а он тебя ведет совсем по-другому. Значит, что происходит? Что такое реализм человека? Когда его ожидания соответствуют реальности, то есть подкрепляют. В данном случае кто будет обидчивым? У которого эти ожидания нереалистичны, они оторваны от реальности. То есть оторваны от этого конкретного человека, он так себя вести не будет. Раз он не будет так себя вести, она все время будет обижаться. Вот. До тех пор, пока бессознательно это ожидание будет формироваться. Поэтому что надо сделать, чтобы человек стал меньше обижаться? Он должен осознать свои ожидания, как это сделать ребенок. Ребенок это делает. Поэтому у него нет проблем. Взрослый этого не делает, потому что этого не осознает. Почему еще не осознает? Как только он обиделся, у него совершенно другой ход мысли. Она хватает за скалку, гремит посудой, да? Или там мужчина обиделся и тому подобное. В таком состоянии может чем-нибудь думать? Да ему хоть полку на голове тише. Ему самое главное, чтобы реализовать свои эмоции, а больше он не может. Значит, от чего это так происходит? Потому что это происходит бессознательно. Вот если я вам рассказал об этом, вот когда ты обиделся, спроси себя, а каковы были мои ожидания? А как он должен себя вести было, чтобы я не обижался на него? Будет ли он так себя вести? Следующий вопрос. А почему он себя так ведет? Вот когда мне жаловался. Я, говорит, обиделся на него один раз, что он не принес себе три, а у него зарплата маленькая. Он сделал получку, и на три четверти получки он купил цветов. Я говорю, вот он дал тебе понять, что ты это обиделась. Вот он, она в ярости была, потому что есть нечего. Там он принес огромный букет цветов. Она, но это ее заставило задуматься. Я, конечно, не одобряю поведение этого мужчины. Вот. Потому что если нет денег, нельзя такие так наказывать жену, как бы она ни была виновата. так далее. Знаете что? Когда ты точно знаешь свои собственные ожидания, ты всегда можешь размыслить их. Как? А реалистично или нет? Почему так считаешь? На каком основании? Вот подумай. А, все люди так считают, так у тебя жена уникальна, что единственная. Ты же женился на ней, потому что она уникальна, единственная. Других таких нет. Значит, она имеет право вести себя как хочет. Поэтому я ему говорю. Я говорю, что я на нее обижаюсь, я говорю, ну разводить, раз он не исправляется. Он говорит, как я с ней разведусь, я ее люблю. Тогда исправляйся. Он говорит, а в чем мне исправляться? Я говорю, теперь уже знаешь точно, в чем исправляться. Нужно скорректировать свои ожидания, сделать их более реалистичными. То есть изменить их. Ну, я говорю, вот женщина страшно обижается на своих близких. Идет домой, и обязательно скандал такой. В обиде, там два волосы, дочь все. В общем, она придет, что они будут, они ей пообещали, что они все сделают то, что надо. Она приходит, ничего не сделает. И это повторяется сотни раз. Каждый раз она не обижается, жалуется на то, что они вдруг отбились, у нее голова болит и тому подобное. Я говорю, будешь так вот вообще потом заболеешь. Она говорит, а что мне с ними делать? Я говорю, что с ними не надо делать. Нужно скорректировать свои ожидания. Вот идешь к дому, и то что дочь у меня не вычистила, не начистила картошки, не подготовила для борща ничего. Этот парень сидит около телевизора, не знаю, выполнил домашнее задание или нет. Вот подумай о том, почему они все так ведут, подростки там и так далее. Сколько я не сбилась, ничего могу изменить, не могу изменить. Вот, вот так только подумай, когда подходишь к дому. Несет овощку. Я говорю, о чем надо думать? Она говорит, не знаю. Вот ты подумай, вот несешь Василию, овощи, еды, это очень вкусно, и так им будет приятно, знаешь, ты их любишь, они такие смачные, физиономии, где-то есть это. Ты знаешь, как будет здорово? Она говорит, я никогда так не думаю. Я когда и думаю, начинаю злиться. Я говорю, кто же виноват в том, что у тебя в башке такие ложные привычки? Я говорю, измени свои ожидания, вот ты приходишь. Она говорит, попробуй раз, и ты мне расскажешь. Она говорит, вы представьте себе. Я, говорит, подумала так, шутку вроде подумала так, прихожу, а на самом деле там лучше, чем я думаю. Значит, что, оказывается, вместо того, чтобы устроить скандалы и так далее, она идет, и у ней как-то все обходится, говорит, вечер такой был хороший. Я говорю, и они, говорит, смотрят на меня, так вообще побаиваются, конечно. Вроде такие живые, и с ними приятно мне было общаться. Я говорю, только один раз, а представь себе, что ты если научишься с ними ладить, сколько удовольствия тебе от жизни. Я говорю, муж тебя бросил, потому что с тобой жить-то очень трудно. У тебя жесткие ожидания и так далее. Она все время бежалась там, муж вам плохо себя ведет, там и тому подобное. И, значит, я говорю, муж просит, что хотя бы детей получи счастье. А то ведь они бросят тебя, я говорю, смотри. Муж одна на окраине города, вот на таком квартире, сидеть и стареть чего-то. Она говорит, мне вообще действительно надо заняться самодельным мышлением по-настоящему. Значит, после того, как мы осознали, почему он так себя ведет, вот я и спрашиваю, почему твои дети так ведут? Ну, она здраво совершенно рассуждает. Это подростки, у них внимания не хватает, у них много завлекательных вещей. Потом, ну, она их понимает. Но она не думает об этом. А я говорю, подумай, почему они так тебя плохо. Ну а потом дальше что делать? Я говорю, дальше еще проще. Нужно же принять такими, какие есть. Ведь Иисус учил, не суди, не сравнивай. И он, когда его приставали к нему, вот Царствие Небесное, как там быть, ты ведь обещаешь, что вот будет Царствие Небесное, не ты даже этот. И Иоанн Креститель ему объявил, что Царствие Небесное возможно среди нас. И стал их крестить и так далее. Те стали думать, как это, он каяться надо. Вот покаетесь, и будете у вас Царствие Небесное. А что значит каяться? Ну, положим, он тебя обидел. Он не кается. А если ты его прощаешь, надо, чтобы он каялся? Тем не надо. У обиженного человека больше преимуществ, чем у виноватого. Поэтому, если он их прощает, Ведь он прощает того любимого, который Бог себя любит. А вот что мешает его прощать и принять такими, как это? Опять стереотипы, которые сидят в голове, они хорошие. Ну, например, любят хороших. Любят только хороших. Плохих не любят. Мама все время говорит, ты плохой, ты не любишь. Ты хороший, ты не любишь. В школе что говорят? Ты хороший, Петя хороший. Выполнил задание, там все описывает, что ты хороший, я тебя люблю. То есть хорошие оценку ставят и так далее. Общество не может жить иначе. Общество должно что? Любить, награждать, поддерживать, делать приятное тем, которые хорошие. Общество должно делать плохо тем, которые плохие. Иначе все развалится. Но общество и то, что ты, вот семья и любовь, это разные вещи совершенно. Поэтому Иисус и говорил, воздавайте Богу Богову, а кесарю кесарю. Совершенно другие вещи. Поэтому, когда я тебя прощаю, значит, мне прощение мешает, что ты плохая. А раз я тебя люблю, то тогда ты хорошая. Поэтому я тебя не прощаю. Все говорят, я прав. Поэтому, так ты не судья же, если ты в суде сидишь, принимаешь экзамены или доказывают где-то там в общественном собрании. Здесь очень важно быть правым. А когда я тебя люблю, какое это имеет значение прав? Вся правота состоит в том, хорошо тебе или плохо. Вот в этом и состоит. И когда человек начинает доказывать свою правоту, начинает сравнивать, скажет, вот ты такая, а вот у моего друга жена лучше, она знаешь, как хорошо готовит? А ты же представляешь, что она делает в сексе, представляешь, ты видишь, как положено. Да? Но я не знаю, таких мужчин нет? Есть. Вы думаете, что нет? Я консультирую семьи, и я знаю, до какого варварства все это доходит. Значит, один римский поэт написал одну строчку стихотворения, повторить подобное ни один поэт мира до сегодняшнего дня не сделал, даже Пушкин. Он что сказал? Я не помню все стихотворение, а тут вот одна строчка. Пока я в своем уме, я не сравниваю мою жизнь. Пока я в своем уме. А когда я не в своем уме, я начну их сравнивать. Как начну сравнивать, со мной покончу. Поэтому искусство, положим, фаногенного мышления состоит не только в том, чтобы принять другого таких, как он есть. Вот этот акт прощения, который я делаю, начисто устраняет всякую обиду. Если ты искренний. Поэтому, если ты верующий, ты молись Иисусу, проси Его, чтобы Он сделал тебя таким, чтобы ты мог их простить. А ты сам у него просишь прощения. Нашел что? А ты сам должен прощать, если тебя обидишь. Поэтому проси, дай мне силу простить его искренне, честно и открыто. И как только ты это сделаешь, сразу ты станешь. Но обязательно верить в Иисус, чтобы простить. Обязательно. Хотя самый такой, ну, кто у кого больше всего идеи прощения была, это Иисус. Но мусульманин может думать, что Аллах тоже требует от него, чтобы он простил. И он прощает. Положим, буддист вообще отрицает всякие эмоции и говорит, раз их нет, у меня тоже нет, поэтому я тебя прощаю. Я тебя простил. С этого момента все кончено. Если я простил, на душе покой и гиенны огненные там нет. Гиенны огненные что? Когда я обижу, когда я ревную, когда я вообще кошмар. А как его простил, все в порядке. Что мне мешает? Мешает наличие вот этих стереотипов. Но нужно хорошо помнить, что этот стереотип предназначен для людей в целом, всех. Они не выделяют тебя как отдельного человека, которого любят. Общество никого не любит. Оно предписывает точное поведение. А я тебя люблю. Это индивидуальный характер. Поэтому человек что делает? Когда он начинает применять социальные стандарты по отношению к любимому человеку, он нарушает ту заповедь, которую римский поэт сказал. Или спаситель. А римский поэт до спасителя написал. Притом его доблесть в чем? Ведь римское государство, государство насилия. Очень мощное. Люди развлекались садистически там. На убийстве. В этих условиях поэт такой мог написать. Это его характеризует как вообще вдохновение человека. Значит, когда ты сравниваешь, это социальный акт. Когда ты подгоняешь человека под какие-то социальные стереотипы, это тоже то, что Спаситель говорит, не делай этого, не суди, потому что тебе будет плохо со мной. Если ты не любишь, пожалуйста, сравнивай. Вот то, что я критиковал царя за то, что у него тюрьмы, что у него суд, что он там всех ловит разбойников, вешает там или сажает их, отправляет на каторгу. Он говорит, вы христиане, что вы делаете? Интересно, если то, что хоть что-нибудь понял в Евангелии и учении Иисуса, он бы такие вещи не говорил, он не понимал. Толстовская теория очень ложная теория. Вот непротивление злу насилием это правильная схема. Но сама идея непротивления, что это такое? Это ложная схема. Если насилие существует, то оно существует, потому что люди иначе не умеют ладить свои дела. Скажем, если я обиделся, тебя начинают тебя бить. Да? Я решаю проблему? Нет. Поэтому, вот, а за это меня вот, хранители морали были такие, взяли и сбили. За то, что я жену сбил. Я им сказал, не буду я больше бить. Потом пришел еще раз и сбил, скажешь, скажешь, вообще хочешь. Значит, вот схема. Поэтому вот и ясно, что насилие нельзя искоренить насилие. Вот. Но когда я пойму, как вот, положим, ты меня обидела, а вместо того, чтобы тебя бить, я начинаю размышлять, что наигенно и прощаю, да, но делаю вид, что я обиделся. Потому что если я не обижаюсь, у тебя же не будет получать. Во-первых, ты будешь чувствовать, что я какой-то деревянный, что я не люблю, что я какой-то странный тип, и начнешь звонить психиатру, тогда мамаша. Тебе будет казаться, что ты не получаешь полноты ощущения. Поэтому я говорю, ты обиделся, ты должен обидеться, но размышлять о своей обиде правильно, тогда и польза будет. А если ты размышляешь правильно, обиделся и делаешь вид, что ты не обиделся, а ты меня спрашиваешь, ты обиделся? Я говорю, нет. А почему у тебя морда сквашена такая? И, конечно, это нарушает человеческие отношения. Поэтому, если человек обиделся, он обижается. Если он на него стыдно, он стыдится. Но стыдится правильно. Если он гордится, вот христиане говорят, не гордись. Это значит полный запрет на всякие удовольствия, связанные с тем, что у меня лучше, чем другие. Что я как, буду ходить весь после физиономии, одет на себя черную одежду и так далее. Вы думаете, что в монастырях там страсти не кипят? Кипят. Еще какие. Так вот, это неправильный подход. Смирение состоит не в том, что я смирен. Если мне нужно драться, я должен драться. А смирение состоит в том, что я могу правильно осмыслить то, что мне надо. Смирение. Я на тебя обиделся, но у меня мысли смиренные. Я начинаю думать, каковы же были мои ожидания, они оказываются нереалистичны и тому подобное. Могу я в тот момент, когда страшно обиделся, так думать? Конечно, не могу. Я не могу. Поэтому я должен обижаться. Но как только моя обида уменьшилась, я начинаю неправильно думать. Вот вы сейчас сидите и думаете, интересно, как просто, неужели я приду и перестану обижаться дома на жену, на детей, там, и на друзей, ничего подобного. Будешь так же продолжать обижаться. Потому что привычки ментальные, вот эти умственные привычки, они есть, они сложились. И путем просто сознания изменить этого нельзя. Конечно, когда ты можешь размыслить обиду, постепенно будешь размышлять, и у тебя будет обидчивость уменьшаться. Но существует система социального обучения. Система соногенного мышления заочная, когда ты работаешь над этими эмоциями. Следующее я подробно расскажу, как, в чем состоит система обучения. Я разработал это так, чтобы человек, сам не замечая того, постепенно вырабатывал привычки соногенного мышления. Тогда ему будет проще. А значит ли он, что он не будет обижаться, стыдиться, там и бояться неудачи? Не значит. Но это будет иметь чисто адаптивное значение. То есть столько, сколько надо. Ну, может быть, чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но он нормальный человек. Он такой нормальный, что все хотят с ним иметь дело. Потому что им легче с ним. Когда мне одна говорит, слушай, у меня муж стал прилично себя вести. Я говорю, ну ты его еще обучался на генном мышлении? Нет, говорит, я знаю, что он противник, это я сама изучал. Но он стал прилично себя вести. Я говорю, ты думаешь, муж стал приличествен вести или ты? Она задумала, что муж это правда я. Потому что это ведь если взять двух людей, которые связаны между собой, нельзя думать, что какой-то один плохой, другой хороший. И обижает хорошего, плохого. Все подобное. Между ними происходит взаимодействие. Существует взаимодействие для полей. И поэтому, когда человек в гневе, он заражает других гневом. Когда он обижен, он стимулирует других чувство вины. А когда он меньше обижает, то другой меньше вины. И он меньше буйствует. Можем, как они говорят, такой из мухрыга, очкарик, младший сотрудник, алкоголь. Никто на него не подумал, а в милиции есть документ о том, что он пришел домой, разгромил квартиру, детей выгнал на улицу, упал и уснул, и обмочился. Значит, все сотрудники удивляются, какой деликатный человек и такой устроен. У него никаких признаков агрессии не было. Когда я стал интересоваться, что произошло, а прошло, он говорит, я, говорит, не помню себя. Я, говорит, пропил, конечно, деньги со всей этой компашкой. Знаю, я не голодная. Я, говорит, как вошел, посмотрел на лицо жены, такое несчастное, а я ее люблю. Такой приступ гнева у меня появился, и я голову потерял. Я, говорит, ты же вообще не помнишь, как ты все разогнал. Значит, в данном случае что? Агрессия, гнев есть результат сильного чувства вины. Поэтому обида может превратиться в гнев. Вина может превратиться в гнев. Стыд превращается в гнев, любая сильная эмоция. Поэтому, когда мы работаем над своими эмоциями высшими, постепенно наша гневливость, раздражительность будет снижаться. Потому что большинство плохих эмоций имеет тенденцию превращаться в гнев и в агрессию. Поэтому, когда, положим, одна из моих учениц работает над женщиной, страдающей ревматоидным артритом. От чего ревматоидный артрит? От подавленной агрессии, которая ломает иммунитет, поступили. Значит, она ее обучает эмоции, вот как мышцы-ногенные эмоции, и работает над ее гневом. Постепенно что? Симптомы уходят, ей становится легче. Даже не срок начались, у нее 6 лет не было срока. Когда она мне это рассказала, я удивился. Когда я рассказал специалисту-ревматологу, он говорит, это вообще здорово. Вот. Так значит, о чем это говорит? Эта эмоция ее уничтожала, но не сама по себе гнев. Потом мне рассказали, что она испытывала очень большой стыд по отношению к мужу, к отцу, который она его любила, он был алкоголик, плохо себя пил. И когда он умер, у нее начались эти симптомы. Так значит что? Ее стыд трансформировался в гнев и гнев. Она его ненавидела. Ненавидела. И одновременно от того, что она его любила. И таким образом у нее все трансформировалось в болезнь. Поэтому внешне, когда человек просто наблюдает эмоции, он не замечает этих вещей. А с того момента, когда вы начнете размышлять и проводить психоанализ самого себя и других, вы начнете понимать, это просто раздражительность или результат обиды, или результат вины и так далее. В каждом отдельном случае требуется специальное знание. Тогда вы лучше себя знаете, знаете других. Поэтому, а когда мы, положим, ребенок гневный, мы его сразу наказываем, то мы загоняем внутрь, и симптомы какие будут, мы заранее не знаем. Может, у него образуется фобия, может, какая-то другая навязчивость, мы этого не знаем. Поэтому лучше всего воспитывают людей, когда они вообще не занимаются воспитанием. А когда у них есть концепция, они сильно стараются, они всегда детям вредят, я это точно знаю. Вообще даже они человеческим отношением нет. Скажем, у нее гуляет муж, да? Она все делает, чтобы разрушить семью. Чем я занимаюсь с этой семьей? Я занимаюсь тем, чтобы сделать, уменьшить ее ревность и деструктивность. Она говорит, я его люблю, разводит с ней. Я говорю, тогда давай уймемся. Начнем мыслиться на гену потихоньку. И тогда все встанет в свое место. Потихоньку. Не сразу. Поэтому сейчас, вот если вы обижаетесь, вы сразу задавайте все те вопросы, которые я сформулировал. Повторю еще раз. А каковы мы ожидали? То есть, как он должен себя вести, чтобы я на нее не обижался или не обижался? Следующий пункт. А откуда? Вот будет ли он так вести себя? Следующий пункт. Почему он тебя так ведет? Это нужно понять. Это можно расспросить, поинтересоваться. Конечно, если ты устраиваешь ему систематические сцены, он будет бояться рассказывать и не будет даже говорить почему. Ну, скажем, а она мне говорит, он врет мне. И я, говорит, в ярости обижаюсь на него. Я говорю, ну а почему он врет? Он меня не любит. Потому что не уважает. Я говорю, может, наоборот, он тебя любит и уважает. Как это так? Я говорю, представь на минуту, что он тебе скажет правду. О чем ты говоришь? Скажет, вот я там у меня есть любовница, которая лучше тебя. Я говорю, он тогда скажет это, когда тебя что-то ненавидит. А пока он тебя любит, он ничего не скажет. Она говорит, а ведь он это просто боится, что если он скажет, я ему скалкой голову разнесу. Может быть, я говорю это. Но если уже речь идет о скалке, с помощью этого скалы череп мужа, или там жены, это не любовные отношения, это вспышки ярости, гнева, к этому не имеет отношения. Поэтому от чего человек как себя ведет, нужно просто понимать. Когда я сказал, он тебе это врет, потому что он тебя еще любит, идиот. Она не может быть, я обрадовался. Я говорю, вот так вот. Значит, следующий акт завершения все это, раз вы поняли, вы должны объяснить это поведение, понять и его простить или ее. Принять такое, как есть. Это всегда выгоднее. И самое главное, это сделать искренне. Психологи советуют в этом случае поставить себя на место другого человека. Представить себя, что вот я вместо тебя. Конечно, женщине трудно представить мужчину и женщину, но это все равно возможно. И тогда становится понятно. Если это прощение искреннее, проблема сразу снимается. Мне иногда говорят, а вот он все равно не исправится, он все время будет так вести. Я говорю, ты сама же сказала, что он все время будет так вести плохо. Значит, ты имеешь право это самое не принять этого и разводиться. А как сделать, чтобы он вел себя иначе? Это, говорю, совсем другой вопрос. Это нужно изучить, почему он себя ведет так. Один говорит, вот она путается, мужчина ей понравится, она в постели. Я говорю, разводись. Он говорит, нет. Она говорит, нет, не хочу разводиться, я ее люблю. Я говорю, где ты с ним познакомился? Ну, представьте себе, на что мне сказала. На сеансе группового секса, когда он был студент, познакомился с ней. И я говорю, ну и что, как? Так, ну, там что-то ничего интересного не было. Потом я ее увидел, она мне понравилась. Хотя, говорит, когда я занимались сексом на групповых, я говорю, ты вообще не чувствовал ее, это были пьяны. Я говорю, ну ты женился, какие иллюзии? Она говорит, мне, я говорю, этого случайно, я этого больше не буду делать там, и так далее. Я говорю, ты ей поверила? Она говорит, да. Я говорю, почему? Это ее обыкновение. Поэтому она, у нее нет обычных сдерживающих начал, которые свойственны закомплексованным женщинам. Она пошла на групповуху для того, чтобы проверить себя, может ли она. Я говорю, ты должна просто признать, что у нее есть наклонность, если кто-то понравится, она угодит в постель, обязательно. Я говорю, тебе твоя добродетель состоит в том, чтобы из этого не делать трагедии. Я говорю, неужели ты думаешь, что я это не надоест? Я говорю, не надоест это, если ты будешь вести критично. Значит, если вот посмотреть с точки зрения обывательской идеологии, мои слова, они вообще-то являются раскленными и плохими. Но ведь я-то решаю задачу, которую поставил передо мной клиент. Он любит эту женщину, он не хочет с ней разводиться. Чтобы его существование сделать сносным, единственный выход – принять ее поведение. И самое смешное, что когда с того момента, как он это примет, она ее поведение изменит. Потому что я с ней не занимался, но мне кажется, она каждый раз, когда на него обижалась и сердилась, она выкидывалась ее в фортеля, в облегчительное состояние. Возможно так, но я не уверен. Поэтому что? Вы узнали, какие три умственные операции создают обиду. Вы можете обнажить эти операции и совершить интроспекцию. Но знайте, что привычка интроспекции своих обид будет развиваться постепенно и медленно. Потому что любая привычка зависит от повторения, от частоты. Поэтому чем чаще вас обижают, тем быстрее научитесь не обижаться. Если вас перестанут обижаться, процесс остановится.
Поэтому радуйся, когда тебя обижают. Скажи, я упражняюсь в саногенном мышлении. Впервые это философ сделал Сократ. Когда ему говорили, слушай, кошмарная женщина, Константин. Как ты с ней женился, она вообще-то стиральная, да сколько головы бьет тебя и так далее. Он говорит, что если бы, говорит, она была очень хорошей женщиной, то это уменьшило мой стимул к занятию философией. Поскольку у меня кошмарный характер, тот факт, что я ее люблю и с ней ну, живу вместе, от меня требует, чтобы я был подлинным философом, а не те, кто притворяется. Так с этой точки зрения, запомните, чем чаще вас будут обижать, и если вы знаете законы саногенного размысливания обиды, тем быстрее будет процесс становиться, что вы будете меньше обижаться и научитесь это контролировать. Как Сократ. Поняли? Спасибо за внимание.